губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Здравствуйте, в эфире программа «Губернаторы». Как вы успели услышать, в заставке нашей программы звучит фрагмент песни Бориса Гребенщикова «Одноименный». Борис Гребенщиков, как вы знаете, лидер группы «Аквариум». А у «Аквариума» есть альбом, который называется «Архангельск». Я считаю, что именно поэтому наш сегодняшний гость просто не мог не появиться в нашей программе. Это губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как к БГ относитесь?
В те времена, когда я еще был студентом, с восторгом. Сейчас, когда он сам себя по-другому преподносит и несколько, я считаю, трансформировал свой взгляд на мир, по крайней мере, в публичной сфере, ну, да, более сдержанно. Ну и возраст, наверное, никуда не денешь. Он все равно заставляет на многие вещи смотреть с другой точки зрения, более философски, может быть, более придирчиво.
Это правда. В самом начале нашей программы давайте немножко поиграем. Разговор о серьезном будет наверняка, но с приятного очень приятно начинать программу. Вооружитесь вашими мобильными телефонами. Вам понадобится наш WhatsApp, его номер +7 967 200 ровно 9702. Я вам предлагаю поучаствовать в розыгрыше приза, приятного подарка от губернатора Архангельской области. Наши видеозрители видят его, он стоит прямо на столе. Это замечательная, ну, шкатулка, наверное, это можно назвать.
Туесок.
Это туесок, скорее, да. Уж шкатулка я принизил немножко в размерах. Замечательно абсолютно. Для того, чтобы этот приз получить, нужно всего лишь навсего ответить на вопрос, который я прямо сейчас и озвучу. Итак, если верить северному сказочнику Степану Писахову, именно этот экзотический фрукт сумел вырастить Сеня Малина в своей деревне Уйме. О чем идет речь? Для тех, кто не знает, Сеня Малина – это крестьянин-помор, персонаж рассказов Писахова, в общем-то. И ответить, на самом деле, на этот вопрос можно очень легко. Я предлагаю вам не пользоваться интернетом, а потренировать, так сказать, свой ум. Итак, +7 967 200 ровно 9702 – это наш WhatsApp. Присылайте ваши ответы. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, и получит подарок от губернатора Архангельской области. А правильный ответ вы услышите в самом конце нашего разговора. До того, как, собственно, наша программа началась, мы замечательную тему затронули, мне кажется, просто великолепную, о которой очень приятно говорить, и говорить можно очень долго, о местах заповедных вашего региона. Я вот о чем подумал. 2017 год, вы наверняка это знаете, это год экологии в России, да, безусловно. Я думаю, что это год для вашего региона, ну, если не особенный, то как минимум этот год внимания особого требует, да, мы Соловки вспоминаем, мы вспоминаем то, о чем мы с вами говорили.
Кинозерский
парк, да, национальный. Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему личному мнению, в вашем регионе достаточно внимания уделяется экологии, сохранению природы и вот обозначенным территориям, да, конкретно?
Ну, вы знаете, для русского севера, для Архангельской области, экология, она, это очень многогранное понятие. И когда мы говорим у нас на севере о годе экологии, мы говорим не только о природных факторах, о сохранении каких-то территорий, мы говорим и о сохранении еще и русского арктического духа, северного духа, который тоже имеет свою экологию и свою историческую ценность. Что касается территорий, то это на самом деле три парка, которые расположены в Архангельской области. Это Кинозерский парк, это парк Онежское Поморье и национальный парк Русская Арктика. Причем национальный парк Русская Арктика, наверное, один из самых больших в мире, поскольку он охватывает сразу и ряд северных территорий на земле в Архангельской области, три района, но еще и новую землю, землю Франца Иосифа, и плюс территории морей и океанов, Северно-Ледовитого океана, которые соединяют все эти территории. И то, что, когда мы говорим о национальных парках, именно широта понимания экологической ценности этих парков, она как раз и заключается в том, что есть экология как отношение к флоре и фауне, безусловно, сохранение тех уникальных особенностей, которые есть в каждом из этих парков. Но в этих парках сохраняются еще и быт, и культура, и отношения в семье, и отношения к ремесленнику, тем традициям, которые, к рыбалке, которые на этих территориях существуют, отношения к историческим памятникам, прежде всего духовным, которые были всегда на севере особо почитаемы, поскольку в сложных условиях люди всегда обращались к Богу, прежде всего, и молили Его о поддержке. А самый почитаемый святой на севере был Николай Чудотворец, Никола Угодник, поскольку он покровительствовал всем путешествующим. А путешествовать на севере с нашими расстояниями приходится постоянно.
Кстати, что называется в строку, в Кинозерском же парке находится самая маленькая в России, а то и в мире часовенка.
Да, и она, с одной стороны, очень маленькая, но она не походная, она привязана к территории, но она действительно такая изящная маленькая часовенка, в которую можно попасть, только встав на коленки, и внутри стоять, кроме как на коленях, больше никак невозможно. Настолько она маленькая, аккуратная, но полностью функционирующая. И таких открытий Кинозерия предоставляет на каждом шагу. Будь то удивительный дом, который построен еще купцами в стародавние времена и с особенными изразцами, и с балкончиком, но не функционирующим, как украшением. Это тоже, кстати, характерная северная культура строительства. Так же, как и традиционные шанги или кулебяки, которые мы готовим, или совершенно удивительные песни, которые там поют. Между прочим, в том же Кинозире существует сегодня единственный в мире музей русской словесности. Нигде больше на подобный проект никто не замахивался. И он вот есть там, в Кинозере, в деревне Вершинина, где, вы знаете, когда в него входишь, когда в него попадаешь, в этот музей, ты понимаешь, что такое русская сказка, что такое русский говор, что такое вот этот дух, который заставлял людей, с одной стороны, пересказывать сказки, а с другой стороны, каждый раз украшать ее и насыщать ее такими деталями и подробностями, которые потом делают ее еще не только ценностью с точки зрения повествования, но и даже познания быта. Понимаете, это все сказано в сказках. Как ели, как одевались, чем питались.
Вот мы как сказками начали, сказками продолжаем. Да. Но, собственно, сказками сыт не будешь. Вы не ответили на мой вопрос. Достаточно ли внимания и какие есть проблемы в сохранении этих территорий? Может, вам денег федеральных не хватает?
Да, вы знаете, деньги – такая вещь, которая никогда никому не хватает. Но уметь обходиться тем, что есть, и достигать максимального результата – это тоже северная особенность. Особенность наших людей. Поморов, которые понимали, что ждать милости от природы – от кого-то сверху или сбоку нет смысла, и нужно надеяться на себя. Это совершенно очевидный факт. Сегодня, с одной стороны, в Кинозере воссоздается очень много памятников, не только благодаря действительно вниманию федерального центра, Министерства природных ресурсов, которые активно финансируют работу в этом парке, но и благодаря, так же, как, кстати, и в других парках, и в Русской Арктике, и в Онежском поморье, но это еще и такой осознанный, самоотверженный труд и самопожертвование людей, которые живут в Архангельской области. Между прочим, воссоздание сегодня храма Архангела Михаила, кафедрального собора в Архангельске, идет без копейки денег от каких-либо верхов или сторон. Это строят люди. И я думаю, что, ну, у меня нет сомнений, что в 2018 году в Архангельской области, на русском севере, в русской Арктике, появится самый большой кафедральный собор, который вообще был когда-либо в истории, с соответствующим духом и соответствующим настроением, которое характерно для нашего
севера. От самого маленького до самого большого.
Да, вот именно так и никак иначе.
И я так понимаю, об этом в том числе будет речь идти на форуме «Арктика. Территория диалога», который в следующем году, в 2017-м, пройдет.
Действительно, вы знаете, форум пройдет, форум очень яркий, очень важный для России в целом, потому что Арктика – это глобальный вызов человечества. Но очень символична тема, которая выбрана сегодня и поддержана президентом Российской Федерации, правительством, это человек и Арктика. То есть мы будем говорить об Арктике не как источнике углеводородов или каких-либо других полезных ископаемых, а в год экологии, в год, когда мы ставим перед собой амбициозные задачи в Арктике, мы будем говорить о месте и роли человека в Арктике. Как сделать так, чтобы за всем этим походом за ресурсами мы не потеряли место и роль людей, которые там живут, но духа, который там формировался.
Дух, роль, все это понятно, все это очень здорово, но самое-то главное, вот это же не будет таким философским форумом, самое главное – это какие-то решения для того, чтобы улучшались условия жизни людей, собственно, на этих территориях. На эту мою реплику вы ответите после небольшой паузы, буквально пару минут. Я напомню, у нас сегодня в гостях Игорь Орлов, губернатор Архангельской области. Не переключайтесь.
Губернатор на радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Продолжаем. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Игорь Анатольевич, мы закончили предыдущую часть нашего разговора о
форуме.
О форуме, да, да. Арктика, территория диалога, об условиях жизни, собственно, людей. Наверное, для них это более, гораздо более важный вопрос, чем вот дух, да, вот то, что вы говорите, это замечательно. Но если это форум будет всего лишь территорией диалогов, которые не выльются в конкретные меры, в конкретные да, меры, которые бы улучшили условия жизни этих людей, наверное, это бесполезно. Или я не прав?
Абсолютно правы. Святым духом сыт не будешь. Это совершенно очевидно. И поэтому, конечно, практически прикладные вопросы развития территории тоже являются, ну, по сути дела, главной темой на этом форуме. Форум называется «Арктика. Территория диалога». Тематика, предложенная на 2017 год «Человек и Арктика». 8 площадок. 8 площадок основных, на которых, помимо пленарного заседания, которое будет проходить под представительством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, эти 8 площадок как раз и отражают практические сферы деятельности. Производство, малый бизнес, муниципальная власть, вопросы экологии, вопросы теплоэнергетики, которая для Севера, очевидно, является вопросом жизни и смерти. Поэтому, безусловно, как и любой форум, он очень практичен, он, безусловно, будет такой прикладной площадкой, на которой мы будем говорить обо всех этих аспектах. Причем особо выделено еще 3 площадки, на которых будет вестись этот диалог. Это молодежный форум. То есть мы понимаем, что перспектива Арктики – это для молодежи, для современного молодого поколения. Они будут основными потребителями того, что мы сегодня заложим в правилах поведения в Арктике. Mm-hmm. Второе – это арктические муниципалитеты соберутся. Это новая ассоциация, которая объединяет отдельную, самостоятельно развивающуюся, требующую особого внимания уровень власти, самый близкий к людям, муниципальную власть. И это, конечно же, площадка так называемого Северного форума. Это региональный уровень власти. То есть, когда губернаторы из арктических регионов тоже соберутся, будут говорить о всех этих составляющих. То есть, мы хотим в рамках форума, который теперь будет проходить каждые 2 года в городе Архангельске, охватывать весь спектр вопросов и тем, которые волнуют людей, живущих
Плесецк
в Арктике.
Плесецк как космодром отдельной темой там присутствует?
Плесецк находится вне арктической зоны Российской Федерации, но сегодня Плесецк, как самый высокоширотный космодром в мире, конечно же, будет одной из площадок, развивающих Арктику. Поскольку об этом говорилось уже не раз, и был доклад Дмитрия Олеговича Рогозина, председателя Государственной комиссии по Арктике, президенту, о том, что нужно развивать группировку высокоширотных спутников, которые будут мониторить и экологию, и движение по Арктике, знаменитый Северный морской путь. Все это тоже будет предметом внимания, а здесь без Плесецкого космодрома не обойтись.
Ну, да.
Поэтому, ну, вы знаете, на самом деле Арктика, она, как повторюсь, глобальный вызов, она будет втягивать в себя очень многих и очень многое. Не только вопросы, которые решаются непосредственно на территории Арктики. Нам нужны материалы, нам нужны покрытия, нам нужна одежда, нам нужна система питания, нам нужна медицинская система медобслуживания в Арктике. ну, весь спектр, который позволит жить в Арктике, но при этом, что немаловажно, не нарушить экологический баланс Арктики. Причем опять вкладываю в вопрос экологии не только флору и фауну. Как можно прийти в Арктику и не учитывать малые, коренные малочисленные народы Севера? И не понимать, что нарушить их существование в, этом, в этой среде, в этой экосистеме нельзя. Надо максимально внимательно подойти и учесть все эти особенности. И таких аспектов великое множество.
Чуть к более прикладным вещам перейдем. Вы говорили о молодежи, о молодых людях. Да? У вас тут недавно была встреча с молодыми политиками тоже на форуме. И вы, в частности, говорили о том, что одна из основных задач власти – это максимально минимизировать факторы, которые могут каким-то образом повлиять и снизить уровень общественной инициативы. И вы сделали акцент на том, что это в первую очередь касается малого бизнеса. В отношении малого бизнеса, что делается в регионе для того, чтобы его развивать, и те самые факторы, о которых вы говорили, их максимально ликвидировать?
Архангельску исполнилось 430 лет. Это только Архангельску. Холмогорам 500 почти. А что касается собственного пребывания там новгородских в атак, я думаю, что это 7-8 веков общей сложности, когда там люди решали свои задачи и реализовывали свои интересы. Ну, а то, что при этом всегда... С царских времен государство создавало стимулы освоения этих территорий, создавало преференции налоговые, давало подъемные, создавало условия для развития с пониманием, что в Москве не надо столько времени топить дома. Это совершенно другие условия. Значит, нужно поддержать жизнь там, создать какие-то преференции. Мы же сейчас подходили. Сейчас это меняется. Я был в августе у президента, и мы как раз очень предметно об этом говорили. Нельзя выровнять и поставить на одну планку бизнес, который ведется в центральной части России и в арктической зоне. У этого бизнеса есть пакет социальных обязательств, стимулирующих тому, чтобы люди жили в арктической зоне. Это социальные льготы для женщин, для детей, поездка в отпуск.
То есть бизнесу, мягко говоря, там очень трудно.
Он с центральным бизнесом конкурировать очень сложно. Он вынужден оптимизировать схемы взаимодействия и приема на работу, и, скажем, в целом ведение своей деятельности так, чтобы компенсировать вот эти вот льготы, которые...
Но вы в этом случае должны брать часть обязанностей на себя.
Это государственные льготы, которые вообще интересны в целом всей стране. Сохранять присутствие Арктики, жить, работать, добывать ископаемые полезные, развивать там производство перерабатывающее и так далее.
Именно поэтому... Вы сейчас так легко мне сказали, что это не наше, это федеральное дело? Или мне показалось?
Нет. Мы не можем.
Или вы говорите только про уровень федеральных льгот?
Да, я говорю про федеральные льготы. Но, понимаете, я вообще государственный чиновник. Я представитель государственной системы власти. И я точно так же, как и любой другой губернатор, доношу до федерального центра, какие нужно принять управляющие воздействия, чтобы не потерять эту территорию, чтобы ее развивать. И в разговоре с президентом мы как раз и говорили, что часть вот этих расходов, которые несет бизнес на выполнение государственной задачи нормальных условий жизни в Арктике, нужно будет перераспределить. Я не готов сейчас говорить детали, поскольку это предмет больших таких споров. У нас есть предложения, мы их сформулировали. Правительство федеральное над этим сейчас работает. Есть несколько площадок общественных, на которых это вырабатывается. Но то, что мы все это обязаны учитывать, это совершенно очевидно. Вы знаете, я вам приведу один очень простой пример. Мы все знаем про трагедию, которая случилась в Ханты-Мансийске, да? В Ханты-Мансийском округе. Конечно. Не дай бог, чтобы...
Вы про аварию с автобусом?
Про аварию, да, с потерей большого количества детишек. Я вдруг услышал, еду, вот, радио в машине еду и слышу. Есть предложение запретить перемещение детей в автобус, даже в автобусах в темное время суток и при морозах там, ниже какой-то температуры. Если следовать подобного рода инициативам и не учитывать, что это есть еще Арктика, то Арктику можно просто закрыть. Я напоминаю о том, что у нас полярная ночь. То есть что, нам на полярную ночь детей закрыть в квартирах, прекратить любые массовые мероприятия, а это как раз учебный период. не учить, не возить, не заниматься детьми, поскольку вот есть такие инициативы. А холодно у нас ниже 25, это нормальная температура, мы этого не боимся, мы в этом живем. То есть учитывать, понимать особенности арктической зоны. Мы не просто так сегодня имеем и Государственную комиссию по Арктике, разрабатывается закон об арктической зоне. Есть соответствующие стратегии и документы, указы президента об этой территории. И, скажем так, выравнивать, подходить упрощенно к этому по всем параметрам просто недопустимо.
Я услышал многое от вас, и что касается малого бизнеса, и главную мысль, которую я слышал, малому бизнесу в регионе тяжело. Но я не услышал главного, что вы делаете для этого малого бизнеса, для того, чтобы облегчить его сущность. О чем я говорю? В первую очередь об открытости власти. Да? Вот смотрите, Архангельск, у него город-побратим Портленд. Это в Штатах, штат Мэн.
Все правильно.
Имел возможность и счастье там быть. И общался с вашим коллегой, это губернатор штата Мэн, Лепаш, его фамилия Пол Лепаш. Мне показалось... Ну, понятно, может быть, это такая официальная встреча, что называется, да, но тем не менее, мне показалось, что уровень открытости местной власти в штате Мэн, ну, просто какой-то вот зашкаливающий, начиная от элементарных вещей, там, прохода в кабинет губернатора, куда совершенно спокойно можно прийти, там один охранник при входе стоит, один всего лишь навсего. Заканчивая там уровень инициатив, который он рассматривает там, до мельчайших просто. Вот мне бы хотелось, чтобы вы ответили на вопрос, насколько для предпринимателя местного местная власть открыта. Но после небольшой паузы.
Губернатор на радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Продолжаем. Антон Арасланов, так зовут меня, Игорь Орлов, губернатор Архангельской области, наш сегодняшний гость. Мы закончили предыдущую часть.
Поддержки бизнеса.
Да. И об открытости власти, о которой, кстати, в том числе в своем послании президент говорил. Вы помните, я думаю, прекрасно. Он говорил о том, что не надо прятаться в кабинетах.
Вы знаете, я 5 лет губернатор, вот 13 января будет, я просто считаю своей прямой обязанностью регулярно встречаться с различными общественными площадками по разным видам деятельности. И бизнес, и социально ориентированные некоммерческие организации, и медики, и студенты. Для меня, я вообще такую школу прошел, когда вопрос общения с рабочими, строящими подводную лодку или надводный корабль, разговоры с инженерами, без этого просто невозможно это сделать. То есть, если люди, которые делают большую работу, не понимают, что они делают вместе, что будет являться итогом этой работы, если мы не встречаться, не объяснять, в конце концов, иногда не встречаться для того, чтобы доказать какие-то позиции, просто ничего не получится. Поэтому моя вот школа жизни, она просто обязывает меня. Я по-другому не умею разговаривать напрямую. Это, скажем так, стиль жизни, он не привит, это не политическая, так сказать, какая-то посылка, которую я наработал в течение многих лет. Это из жизни, из производства. Поэтому встреча раз в неделю с каким-либо из общественных площадок, с какой-либо из общественных площадок, с представителями гражданского общества, это нормальный режим работы. Кстати, после послания президента, где прозвучало очередной посыл, выйдите из кабинетов, встречайтесь с людьми, я вернулся в Архангельскую область вечером, а утром был уже...
И снял дверь в своем кабинете.
Нет.
Это было
у
нас в Пермском крае, помните?
Может
в Пермской администрации.
Нет, у нас был удивительный форум, называется он «Северный гражданский конгресс». Мы его поддерживаем, мы развиваем, и сегодня это площадка, куда приезжает абсолютно вся страна. Социально ориентированные некоммерческие организации и представители территориального общественного самоуправления собираются поговорить, обменяться опытом, встретиться с властью, задать им напрямую вопросы. Причем там у меня работает все правительство, губернатор, администрация. Все работают там для того, чтобы у каждого была возможность задать вопрос напрямую. Работают они 3 дня, площадки постоянно с утра до ночи открыты. Я сразу же после этого с утра выступал перед всем этим высоким собранием, которое у нас собралось. делалось. Как раз мы говорили о том, как реализовать вот этот посыл, как развить этот посыл, который сделал президент. Ну, а что касается форума молодых политиков, это тоже одна из площадок. Ведь, я повторюсь, молодежь – это люди будущего. По определению люди будущего, поскольку они будут жить после нас. И рассказать им наше видение этого будущего и скорректировать наше видение, исходя из их чаяний, это прямая задача власти. Поэтому,
Но такие форумы политиков, понятно, они важны, они нужны, но это скорее, ну уж извините, больше на поговорить. Я напомню, у нас сегодня в гостях губернатор Архангельской области Игорь Орлов, но если говорить о площадках более прикладного, что ли, характера, мне кажется, это как раз мероприятие, которое у вас планируется в следующем году, «Лесоруб 21 века».
Ну, вы знаете,
конкретно
не согласен по поводу политиков поговорить, это может быть даже тема отдельной дискуссии, ведь приехали люди, депутаты, избранные на местах на муниципальном уровне, это люди, не оторванные от той жизни, которые вот каждый день, они мне задавали вопросы, что делать с зарплатой нянечек, как построить ФАП, каким образом изменить отношение к молодежи на муниципальном уровне и так далее, то есть это задачи не из теории, но безусловно, регион, он многогранен не только общественными инициативами, он имеет и прикладные задачи, которые были у него всегда. То, что Архангельская область была всероссийской и всесоюзной лесопилкой, это надо открыть любой учебник, все это знают. А лесопилка не потому, что деревьев много. Это так уважительно относится не только из-за этого. Деревья у нас еще где-то есть, наверное, много. И в царские времена, и в советское время, да и сейчас, не побоюсь этого сказать, мы являемся одним из серьезных источников поступления валюты в казну государства. Практически львиная доля всей этой продукции всероссийской и всесоюзной лесопилкой уходила на экспорт. А в царские времена, до петровские времена в основном, поскольку Петр открыл окно в Европу через Санкт-Петербург и изменил акценты торговые, мы продавали и пушнину, мы продавали лен, как один из самых мощных экспортных продуктов, поскольку из льна делались канаты. А канаты во времена развития судостроения были вообще определяющим продуктом. Мы продавали деготь, мы продавали соль, ну и так далее. Поэтому... Ну, естественно, и дерево. Поэтому, конечно, для нас вопрос развития нашей лесной отрасли – это вопрос стратегический. Это не только дань традициям. И вот лесоруб, о котором вы заговорили, лесоруб 21 века, это как раз и есть взгляд в будущее лесной отрасли. Это понимание, это встреча людей, которые занимаются лесом на супервысоком технологичном уровне. Мы там не рубим, вот говорят, лесоруб – это значит пила и топор. Нет, там стоят фарвардер и хорвейстер, там стоят системы посадки дерева, там стоят соответствующие деревоукладчики, которые позволяют там носу. Там есть соревнования, например, играть в шахматы с помощью погрузчиков леса, фарвардеров. Вот нужно взять фигуру, поставить, что-то настолько точно, ведь это там не огромное.
Правильно ли я понимаю, что вот то расхожее мнение, когда только речь об этом заходит, да, о том, что, дескать, здесь мы тупо рубим лес, отправляем на экспорт, а обратно наш
бред
лес покупаем, но гораздо дороже.
Бред, да? Абсолютный бред, и в Архангельской области давно уже этого нет. Мы вообще не экспортируем ни одного кубометра или сотой доли кубометра кругляка. Ни одной. Либо делаем доску, одной из самых ценных продукций, потому что северная доска, Архангельский лес – это бренд, который ценится во всем мире. Особая твердость, особое потребительское качество этой доски. Мы делаем целлюлозу, причем целлюлозу тоже на экспорт. Мы заместили 30% мелованной бумаги, поставляемой из-за рубежа в страну, и сейчас она производится у нас, в Коряжме, на Котласском ЦБК. Мы сегодня вышли на огромные объемы, я не побоюсь этого слова, производства пеллет. Это биотопливо, которое имеет очень хороший экспортный потенциал. Мы 4 года назад скромно думали, 1050 тонн делать, и были бы счастливы. Сейчас делаем больше 400 тысяч тонн. А собираемся выйти на 700 тысяч тонн до 2019 года. Вот такое количество экспортно-ориентированной высокотехнологичной продукции из леса мы будем делать. Более того, мы пошли еще дальше. Мы 40% топлива привозного имели, кроме газа. Это был мазут и уголь. Сейчас у нас осталось 17% привозного топлива. мы все это привозное топливо заменили коре-древесными отходами. То есть то, что идет, как всегда шло в отходы и в отвалы. Наши котельные сегодня топятся на этом биотопливе, и самая крупная в Восточной Европе котельная на биотопливе находится в поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области. И все это не топор и пила, это супервысокие технологии, которые выполняют функцию в том числе и экологически чистого производства. А то, что мы в ближайшее время нарастим объем выпуска и доски, и изделий из дерева, еще как минимум на 30-40%, это план не пятилетки, это план ближайших 2 лет. И это уже подтвержденные инвестиционные проекты, поддержанные региональной властью, Министерством природы, Росвесхозом, обеспеченные ресурсом для их реализации. Но... Поэтому лесоруб 21 века – это не просто конкурс, это государственная политика Архангельской области.
Но где большие деньги, там, понятное дело, есть большой соблазн своровать. А коррупция – наша извечная русская болезнь. Хочу ваше мнение услышать и нашим радиослушателям объясню, собственно, почему. В первую очередь потому, что, насколько, по крайней мере, мне известно, Архангельская область вошла в десятку по прозрачности госзакупок. Вот есть такой рейтинг, в десятку, там 7-е место у вас. У кого как не у вас спрашивать, как вы этого достигли, как вы обеспечили такой высокий уровень прозрачности госзакупок?
Знаете, самый простой вопрос, ответ – это маму с папой хорошо слушал. Воспитание. Ведь коррупция – это не проблема чего-то, там, вируса, которым ты заразился, пока шел по улице или там учился в институте. Это нормальное воспитание, которое давали мама, папа, окружающие, школа, в конце концов. И тема «не воровать», она впитывалась, в том числе, и с религиозными основами, которые характерны для России. Прозрачность закупок – это идеология. Потому что мы договорились с самого начала с Северьяновым Константином Дмитриевичем, который возглавляет это направление, что мы сделаем лучшую в стране систему закупок. Средний объем средств, который мы экономим в течение последних 2 лет, по 700 миллионов в год только на закупках. Три года назад было 400 с небольшим. То есть в общей сложности 2 миллиарда мы сэкономили средств только на закупках. Это очевидный резерв, который можно потом использовать и в инвестиции, и в какие-то другие закупки, актуальные для территории, может быть, социальные какие-то проекты. Поэтому это все совершенно такая... Я бы назвал даже примитивное понятие того, что раз уж пришел работать на госслужбу, занимайся госслужбой. Когда я стал губернатором, я столкнулся с тем, что было четкое понимание. Власть – это воры. Это совершенно аксиома. Это было для жителей Архангельской области знак равенства. Да. Чиновник – вор. Власть – противник. Жить и работать в таких условиях бессмысленно. Это война. То есть, если противники, значит, воюют. Что в результате войны? Урон обеим сторонам. А нам-то надо было развиваться. И значит, именно поэтому вот это и стремление к открытости, к прямому разговору, максимально негативное отношение к любым проявлениям коррупции, причем не только в финансовой сфере, но даже в каких-то построениях, в схемах. Так мама с папой научили.
Это Игорь Орлов, губернатор Архангельской области. Собственно, время нашего разговора подходит к концу, а мне остается сделать только самое главное, то, о чем начинался наш разговор, точнее, с вопроса, с которого он начинался для наших радиослушателей. Вы же прекрасно помните, что мы говорили о том, что если верить северному сказочнику Степану Писахову, именно этот экзотический фрукт сумел вырастить герой его рассказов, сказок Сеня Малина в своей деревне Уйми. И о чем идет речь, собственно, этот вопрос вам адресовали. Плюс 7-967-200-97-02. Именно на этот номер нашего WhatsApp вы присылали ваши варианты ответов. Так вот, правильный ответ – это апельсин. И я вас поздравляю, если вы первым именно это слово прислали нам в сообщении. Этот прекрасный туесок от губернатора Архангельской области будет ваш. Мы вам обязательно его передадим. Игорь Анатольевич, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам. Собственно, в следующем году, год 80-летия, как я понимаю, Архангельской области, хочется вам пожелать еще... подняться на несколько ступенек в этом замечательном рейтинге,
по всем,
о котором...
По всем показателям.
По всем показателям.
Ну, а я приглашаю вас на этот юбилей, и очень рад буду видеть всех гостей. У нас много планов очень интересных, и все они праздничные.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Губернатор на радио «Комсомольская правда».